Продолжаем с вами то, что уже начали две недели тому назад, это Ильхот Тальмуд Тора, это законы относительно изучения Торы. Мы подойдем сейчас к вопросу, который наверняка вас заинтересует. Если будут вопросы, разумеется, мы сможем немножко уточнить то, о чем мы будем говорить. Но сейчас мы видим продолжение. У меня другая нумерация, но вы видите перед собой то, что Галит вам отметила. Ад эйматай хаяв лильмод Тора. До каких пор человек обязан изучать Тору? То есть мы говорили, это мужчина совершеннолетний, человек, который не является рабом, ну, вопрос задается, до каких пор. Мы знаем, мы задавались этим вопросом, с какого момента, но тут несколько иначе формулировка, вы, наверное, помните ее. Задается вопрос, с какого момента отец обязан учить сына Торе. Мы говорили о том, когда сын начинает разговаривать, мы можем уже видеть, что он понимает. Отец действительно начинает постепенно отдельные стихи из Торы, отдельный брахот параллельно, разумеется. И, как мы уже говорили, это до пятилетнего возраста, в шестилетнем возрасте, так говорит Рамбам. Мы еще коснемся этого вопроса. В шесть или в семь лет ребенок учится у учителя, у меламед. Это занятие достаточно интенсивное. Тот вопрос, который у нас сейчас возникает, если мы сначала говорили, с какого момента отец обязан учить Торе, потому что ребенок на самом деле в таком нежном возрасте, мы понимаем, что он еще не обязан. Но отец, который обязан сам учить Тору, он также обязан учить своего сына. Об этом мы говорили. Теперь задается вопрос, а до каких пор? Где начало видели, а где конец? Ответ – ад йом мото. То есть до дня смерти, то есть на протяжении всей жизни своей, еврей обязан учить Тору. Шене эмар, вот вам ссылка. Упен явсу мильвавеха коль ямей хаеха. Это цитата из Хумаш Дворим, из пятой книги Торы, где сказано, чтобы они, слова Торы, не отступили от твоего сердца во все дни жизни твоей. «Коль зман, шело я асок белимуд, ушохеях». Очень важный итог вот этой маленькой алахи, что когда человек не занимается Торой, он забывает. О чем идет речь? Когда мы занимаемся Торой, мы можем назвать, чем именно мы занимаемся. Но нужно помнить, что когда человек учит Тору в какой-то определенной точке, это помогает ему не забывать то, что он учил раньше. То есть речь идет не только о повторении, а повторение будет многократным. И это существенно важно. Есть такое высказывание у мудрецов, что не сравнить человека, который изучил что-то 100 раз, с человеком, который изучает это 101 раз. То есть почему не сравнить? Потому что человек знает, что сколько бы он ни повторял, сколько бы он ни углублялся в то, что он учит, всегда остается возможность углубиться еще больше. Здесь Рамбам говорит о том, что когда человек не занимается изучением Торы, не вот этим конкретным каким-то местом, конкретным вопросом, а вообще не занимается изучением Торы, он забывает то, что учил. Почему? Как работает здесь этот механизм? Мы знаем, что есть заповеди, мы еще коснемся этого. Не только учить, но и не забывать. А как я могу контролировать это? По мере того, как мы погружаемся в Тору, мы получаем помощь свыше. То есть нам это важно, нам это жизненно важно. А жизненно важное мы не забываем. Даже если конкретно вот этим вопросом или этим местом мы сейчас не занимаемся. Следующая алаха. Бехаяв лешалеш эдзман лемидато. Да. Бехаяв лешалеш эдзман лемидато. Но то время, которое человек назначил для изучения Торы, он делит на три части. Шлиш батора шебихтав, вешлиш батора шебеальпе. Первые две трети. Треть – это письменная Тора, треть – устная Тора. Обратите теперь внимание на третью треть. Вешлиш явин веяскиль ахарит давар мирашито, веюци давар ми давар, ваидаме давар ле давар. Пока здесь до сих пор, сейчас мы продолжим. Итак, мы говорили, письменная Тора – треть устная Тора. А что касается последней трети? Сказано вот что. Йоци давар ми давар, вейдаме давар ле давар. Это анализ, это те выводы, которые человек делает. Он сопоставляет разные места. Он видит мнимые противоречия, которые нужно на самом деле разрешить. И тогда мы поднимаемся на более высокую ступеньку. Ваявин бамидот шеатора нитрешет бахем, ад шеида геах ху икара мидот, вегеах йоци хаасур вехамутар, вехайоце бахем, мидварим шеламат мипи ашмуа. Эйнян зеу никра Талмуд. Так третья часть называется Талмуд. Ну, Талмуд, как вы слышите в этом слове, это тоже учение. Ну, какое учение? Только что мы говорили, это анализ, это сравнение, это выводы. Это когда человек оперирует известным ему материалом. А дальше он объясняет удивительную вещь, тоже на которую нужно обратить внимание. Человек должен понять те правила, благодаря которым, по которым мы толкуем Тору. А для чего мы толкуем Тору? Чтобы понять, это главное здесь, «Эах йоци исур хаасур вегамутар». Конкретные выводы. Это запрещено, это дозволено. И тому подобное, как говорит Рамбам, то, что мы знаем из устной Торы. И это называется Талмуд. Как нужно, почему он уделяет особое внимание на вот эту третью часть времени? Человек посвящает тому, чтобы при помощи правил, которые нам передали мудрецы, эти правила были получены Моше Рабейну на горе Синай, а понимать то, что в письменной Торе сказано. Мы, с одной стороны, мы знаем, что есть заповеди, которые повторяются в разных местах. И всегда при каждом таком повторе есть что-то новое, есть что-то, но это нужно знать, если мы владеем правилами толкования Торы. Есть такое явление, о котором мудрецы говорят, «Харарим хатлуим бесеара», как будто бы на волоске висят горы. Очень важные какие-то законы, важные алахот, но где это сказано в письменной Торе? Это может быть одно слово, это может быть одна буква. Это может быть буква, написанная необычным образом. Опять нужно знать законы толкования Торы. То есть видим, что тут есть как будто бы вот в этой, простите, в кавычках учебной программе подчеркивается, что нужно заниматься письменной Торой, устной Торой, в виду имеется Мишна, разумеется. И нужно заниматься Талмудом, мы говорим о мужчинах, разумеется. Это знания, умения, навыки использовать правила толкования Торы. Продолжает Рамба. Кейцат. Что значит, как мы делим это время? Как требуется делить время? Хая бааль уманут. Хая осек бемелахто шалош шаот байом. Ува тора тейша. Интересная отправная точка. Человек занимается каким-то ремеслом. Ему, занятию этим ремеслом, он посвящает 3 часа в день. Торой он занимается 9 часов в день. Мы знаем с вами, что и великие мудрецы были у них какие-то профессии, они зарабатывали на жизнь. Сейчас мы тоже слышим, мы знаем определенные какие-то примеры. Мне это кажется совершенно замечательным. Если человек, который работает, профессионал, до начала работы находит время заниматься Торой, разумеется, после конца работы, или если у него какой-то перерыв, он тоже занимается Торой. То есть вы знаете, что есть 2 таких понятия. Люди, которые занимаются Торой целый день. И люди, которые занимаются, есть у них какая-то работа. Но, кстати, Рамбам уже говорил, вы, наверное, помните, мы об этом говорили на прошлой неделе. Немножко в другом аспекте. Если у отца есть возможность самому учить Тору или дать возможность сыну учить Тору, то, как мы говорили, преимущественное право есть у отца. Но если сын намного талантливее, намного способнее, то действительно есть преимущественное право у сына, но повторяет Рамбам, вне всякого сомнения, это не освобождает отца от исполнения заповеди изучения Торы. Так было заведено. И тот, кто работает, он вне всякого сомнения занимается Торой. Вариант, который нам предлагает здесь Рамбам, человек занимается своим ремеслом 3 часа в день для того, чтобы обеспечить необходимый минимум, то, что сейчас называется прожиточным минимумом. Но 9 часов в день он посвящает изучению Торы. Вот там атейша, то есть это модель определенная, как мы понимаем. Вот там атейша, коре бешелош мигем. Из этих 9 часов он письменную Тору учит на протяжении 3 часов. Это Тораша Бихтав. Кстати, вы видите здесь глагол «коре». То есть письменная Тора, она называется также «микра». То есть это то, что читается. Есть заповедь определенно. Письменную Тору учить, видя перед собой текст. Изначально устную Тору учили другим способом, то есть получали это от учителя, я говорю о Мишне, но Рабби Иуда Наси в критической ситуации, когда рассеяние, это обстоятельства тяжелые, он нарушает заповедь 1613 и записывает устную Тору, фиксирует это на письме. Если до того момента учитель позволял себе какие-то заметки, какие-то шифрованные записи, то Рабби Иуда Анаси излагает Мишну, устную Тору в письменном виде. Но мы возвращаемся сейчас к тому, о чем мы говорим. Итак, первые 3 часа человек занимается письменной Торой. Бешелош бетураше беальпе. 3 часа устной Торой. Увешелош мидбонен бедаато легавин давар миток давар. 3 часа остальные посвящены тому, сказано мидбонен бедаато. Это тоже очень интересное выражение. Легитбонен можно понимать, как всматриваться, можно также понимать, как вдумываться. То есть он пользуется вот этими знаниями своими. Известный ему материал, он делает усилия для того, чтобы понять это. То, что мы говорили, это сравнение, это анализ, выводы. Это умение пользоваться правилами толкования Торы. Бедиврей Каббала, бихлаль Тора шебихтавхем. Вы задается вопрос, что относится к письменной Торе. Вне всякого сомнения, пятикнижие, 5 книг Торы, то, что мы называем Торат Моше, а также, говорит Рамбам, диврей Каббала, Сдивай Каббала в виду имеются пророки и писания. Танах, как нам известно, это аббревиатура Тора, пророки и писания. Все это единый комплекс, который называется письменной Торой. Уферуша бихлаль Тора шебеальпе. А вот толкование письменной Торы относится к Торе устной. К устной Торе относится, ну, в свое время был задан такой вопрос, однажды арамейские переводы, есть перевод Ункелуса, есть переводы Йонатана, я не стану, собственно, перечислять другие переводы арамейские. А цель этих переводов на арамейский язык – это толкование, это объяснение. Любое толкование относится к категории устной Торы. Беха иньяним, ханикраим пардес, бихлаль хагмара гем. Интересное замечание. Что Рамбам подразумевает под тем, что он называет пардес. Объясняют толкователи, что это включает хохма элокит, с одной стороны, и Торат ха-Тева. Так действительно в других местах Рамбам сам себя тоже объясняет. Обычно мы понимаем вот пардес в качестве аббревиатуры. Это пшат, ремез, драш, сод. Это четыре уровня толкования Торы. Или, может быть, скажем правильнее, четыре возможных подхода к толкованию Торы. Это прямое толкование, толкование через намек, то, что подразумевается, драш, очень условно скажем, что это аллегорическое толкование, хотя по сути дела нужно понять, это стремление проникнуть в глубинный смысл текста, а самых обычно перевод мы понимаем под этим сод, то есть тайное учение. Рамбам несколько иначе относится к слову пардес. Это действительно это премудрость божественная. Это то, что мы можем сказать о Всевышнем. Рамбам настаивает на том, что мы можем сказать, чем он не является, и можем также сказать, каким образом он проявляет себя в действительности. И Тората Тева. Рамбам, как вы наверняка тоже помните, то есть это не то, чем мы занимались, но это очень важный момент для него. Он исходит из того, что изучая творение, мы приближаемся, делаем хоть какой-то шаг к пониманию, к знанию Творца. Итак, вот это с его точки зрения бихлала гмарахи, то есть это относится к Талмуду, то есть к тем выводам, к тем познаниям, которые мы получаем благодаря умению толковать Тору. Кстати, если вы знаете, не буду на этом, правда, останавливаться. В Гмаре, ее же мы называем Талмудом, содержится интереснейшая информация в области астрономии, биологии. Очень много говорится о растениях. То есть вот эти знания Рамбам считает, что благодаря этим знаниям мы приближаемся к Творцу. И это действительно относится, как здесь он говорит, это бихлаль хагмара гем. То есть это относится вот этому третьему уровню предмет изучения. Бамедвор и мамури. Это он уточняет. Как нужно понять, что время мы делим на три части? Бетхилат талмудо шель адам авал. Кшеягдил бехохма. Но ехе царих ло лилмод тора шебихтав. Вело лаасок тамид бетора шебеалпе. יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה, כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה. ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד, לפי רוחב ליבו ויישוב דעתו. אדין איזה важных вопросов, которые здесь Рамбам затрагивает. Говорит так. Когда нужно делить время, есть у человека для изучения Торы, когда нужно делить на три части, бетхилат лимудо, это определенный период. То есть мы понимаем, это не ребенок, он уже изучает и письменную Тору, и устную Тору, И то, что обобщенно Рамбам называет Талмуд. И все же это какой-то начальный этап. Дальше он говорит. Кшеягдиль бехухма. То есть когда имеется вот этот фундамент знания, когда есть корпус знания. Оказывается, тут подход должен быть другим с точки зрения Рамбама. Ему не нужно будет постоянно изучать письменную Тору. И не нужно будет всегда заниматься устной Торой, то есть мишной. А как? И кребе и тим мезуманим Тора шебихтав ведиврей хашмуа. То есть то, что он называет «бейтим мезуманим» – время от времени. Нужно убедиться в том, что вот этот корпус знания сохраняется. Очень, очень важный момент. Он будет письменную Тору и Мишну учить время от времени. Как сказано, здесь называется «шмуа». «Шмуа» это устная Тора. Она по природе своей. Устная Тора, она действительно то, что ученик слышал от учителя. Но удивительно, что и сейчас то, что мы называем устной Торой, вне всякого сомнения, там роль учителя чрезвычайно важной является. То есть научить, как пользоваться этими правилами толкования, то есть мы знаем, насколько важна роль учителя при изучении письменной Торы, при изучении устной Торы, действительно, без учителя можно только заблудиться. Это то же самое я наблюдала и наблюдаю по отношению к письменной Торе, разумеется, да. А он объясняет, почему все-таки, когда человек уже уверен в том, что он знает, он помнит, разумеется, убедился в этом, проверяет себя, все-таки время от времени нужно проверять себя и как будто бы освежать в памяти то, что ты уже знаешь и давно знаешь, чтобы не забывать, что давал ми диврей диней Тора. Заботиться нужно о том, чтобы ничто не потерять, ничто не утратить. А главное, чем нужно заниматься, объясняет Ваипане, это когда человек уже достиг достаточно высокого уровня, не начальные этапы, должен, как говорит Рамбам, коль ямав, то есть на протяжении всей жизни, заниматься Талмудом, лефироха в либо поишув даату. Два определения интересные. Роха в либо поишув даату. Это, разумеется, способности. Это, разумеется, желание. Это, разумеется, возможности. Вот это Ишувда, то Ишувда, это очень интересный момент. Если человек умеет не отвлекаться, если человек умеет, ведь изначально что здесь требуется? Требуется, разумеется, помнить и оперировать тем материалом, который человек знает и знает уже давно. Теперь тот вопрос, который мы... Я думаю, что нас это заинтересует особенно. Иша, шеламда Тора, яшла сахар. Ну, как будто бы много обещающее начало. женщина, которая изучала Тору. Мы видим дальше уточнение, что имеется в виду под словом Тора. Женщина, которая учила Тору, есть у нее награда. Почему нужно с этого начать? Вспомните, как начинается первая алаха, вот в этой первой главе. Я хочу вам напомнить, это «Нашим авадим вектаним птурим миталмуд Тора». Женщины, малолетние дети и рабы свободны от изучения Торы, то есть они не обязаны изучать Тору. Это не значит, что есть запрет изучать Тору. Малый ребенок, как мы уже видели, отец начинает его учить Торе, потом мы будем говорить, есть профессиональный учитель. Раб, он служит своему господину, он не распоряжается своим временем. Я тоже понимаю. Что касается женщин. Нет обязанности, нет запрета. Кстати, то, что касается малых детей, мы знаем исключительные случаи, они удивительные, что к десятилетнему возрасту ребенок иногда, это гениальные дети, знают то, что не знают другие в 20 лет. Но сейчас мы говорим о женщинах. Итак, первое, с чего начинает Рамбан, несмотря на то, что женщина не обязана учить то, если она учила, есть награда, аваль. Эйно кисхар хаиш, мипней шело ництават. Но это не та награда, которую может получить мужчина, если он должным образом исполняет заповедь относительно изучения Торы. Почему так? Почему такое различие? Потому что ей заповедь не дана. Мы попробуем это понять. Продолжает Рамбам. «Вехоль хаосе давар шеэйно мецуве, алав, לעשותו, אין שכרו כשכר מצווה שעשה, אלא פחות ממנו. То есть он уточняет, в каком смысле награда женщине не такая, как награда мужчине, по той причине, что она не исполняет заповедь. Почему она учит Тору? Хочет учить. Интересуется, не может не учить. То есть это исходит от нее. Награда есть, но не такая, как награда мужчины, который заповедь исполняет. Он уточняет Рамбам, что человек, который делает что-то, но не исполняет повеление, делает что-то, но не потому, что это есть повеление относительно этого. Награда его отличается от той, которую получает делающий, как будто бы то же самое, но исполняющий повеление. Уточняет Рамбам три слова «эла пахот мимену». Почему награда женщине меньше, чем награда мужчине? Объясняют толкователи. Когда человек делает что-то, потому что ему так велено, потому что заповедь этого от него требует, он тревожится, а может быть, он не делает все, что от него зависит. Может быть, нужно больше времени, больше сил приложить к тому, чтобы Тору учить, кроме этого. Если изучение Торы является обязанностью, то не возникает вопрос, трудно или легко, интересно или человек особого интереса в какой-то конкретной точке не проявляет. Женщина практически, если она учит Тору, то она учит именно то, чем она интересуется, и что жизненно важно с ее точки зрения для нее, вот в этот момент вообще. Если мы сталкиваемся с каким-то местом, которое требует от нас особых усилий, сверхъестественных усилий, и отказываемся от этого, говорим «нет», сейчас нет, или, может быть, никогда нет. Разумеется, наказание за это мы не получаем, слава Богу. Правда, вы наверняка скажете, я уверена, что такое замечание должно поступить. Мудрецы говорят о том, что вообще человек, любой человек, мужчина, должен учить то, что привлекает к себе его сердце. То есть есть вот это ощущение, вот это для меня важно. Без этого я не могу. Вот это существенно важно для меня сейчас. В этом, разумеется, нет ничего плохого. Но применительно к мужчинам, есть такое удивительное понятие «ягия шель това». Это труд, приложенный к изучению Торы. Если я скажу, мне это недоступно, мне это трудно, меня это утомляет, я не могу пробиться, и по этой причине отложим в сторону на время или навсегда, я говорила, наказания для меня нет. А мужчина не вправе так рассуждать. Для него это заповедь. От него требуется труд. Это существенно важно. Когда же женщина, не обязанная изучать Тору изучает, то мы наверняка с вами понимаем, что помимо той награды, которую она получит в мире грядущем, она получает что-то, даже если вы не назовете это наградой, это существенно важно. Глаза открываются. Ты иначе воспринимаешь мир, иначе воспринимаешь людей. Это величайшая мудрость божественная. Это воля Всевышнего. Когда женщина хочет приблизиться к этому, это уже великая награда сама по себе. Без этого практически, если человек не знает Тору, не занимается Торой, жизнь практически лишается смысла. Когда мы учим Тору, действительно жизнь смыслом наполняется. Разумеется, большая награда. Но почему то, что мы сейчас с вами затронем этот вопрос, почему все-таки нет заповеди для женщины учить Тору? У нее другая миссия, у нее другие обязанности. На ней дом, на ней дети, воспитание детей. нет возможности на самом деле рассчитывать на то, что женщина будет с утра до вечера Тору учить. Ну, может быть, в пенсионном возрасте, но, впрочем, и в пенсионном возрасте есть, слава Богу, внуки, потом правнуки. Это очень, очень важная задача. И как объясняют нам толкователи, то, что женщина дает возможность мужу учить Тору, это тоже ее причастность к его заслугам. То, что женщина заботится о том, чтобы ее сыновья учили Тору, это тоже великая заслуга для нее. Ну, давайте посмотрим немножко продолжение. Может быть, мы все-таки дойдем до конца этой алахи. ואף על פי שיש לה שכר, ציוו חכמים שלא ילמד אדם את ביתו תורה. Ясно. Несмотря на то, что есть у нее награда, все-таки мудрецы циву, на самом деле это повеление. Что, в чем состоит это повеление? Чтобы человек не учил свою дочь Торе. За счет, собственно, отказавшись учить сыновей, он будет учить дочь. Это мудрецы не рекомендуют. Ну, мы знаем, например, что у Раши были замечательные дочери, сыновей не было. И дочери выполняют при своем отце секретарские обязанности очень интересного характера. Они отвечают на письма, которые отовсюду направляли к Раши. Это письма с вопросами в области Аллаха, как правило. И дочери Раши, я понимаю, что отец давал им какие-то инструкции, но письма составляли его дочери. Если вы обратите внимание, например, на такого удивительного мудреца, как Орахаим Акадош, Раби Хаим бен Атар, у него 5 дочерей. И он сам говорит о том, что свое толкование Торы он пишет для своих дочерей. Это уровень, честно говоря, запредельный. Пишет он для своих дочерей. То есть они владеют этим материалом. Для них это доступно, понятно, близко и так далее. Но мудрецы нам говорят, что вообще-то не рекомендуется отцу учить дочь Торе. Почему? Мипней шеров ханашим эйн да атан мехувенет лейтламед. У большинства женщин нет возможности должным образом заниматься изучением Торы. То есть нет фундамента, который закладывается с младенчества. Нет времени впоследствии, которым они могут распоряжаться по собственному разумению. Эла. Ген моциот диврей Тора ле диврей Хавай. Лефи аниют даатан. В силу того, что знаний не хватает. Если нет этого фундамента, если нет базы, то и попытаться учить дочерей так, как учат сыновей, результат, как правило, будет неутешительный. То есть дочь постарается каким-то образом себе объяснить то, что необъяснимо при отсутствии вот этого фундамента, и много фантазии будет в этом. Амру хахами. Коль хамеламед эт бито тора, киилу лимда тифлют. Очень-очень-очень суровое заявление. Мудрецы говорят, что тот, кто учит свою дочь Торе, но я опять же повторяю, так как учат, учат сыновей, как бы учит ее, очень интересное слово, что такое тифлют. Тифлют – это что-то, что-то безвкусное. Тифлют – это что-то бессмысленное, пустое. Ну, уточняет Рамбам. Бамэ дворим амурим, бетора шебе альпе. Речь идет об устной Торе. Аваль, тора шебихтав. Но еламет отале хатхила. То же, что касается письменной Торы, то изначально не рекомендуется учить, учить дочь и письменной Торе. Ве им ламда, эйнаким и ламда тифлют. Но если учили дочь письменной Торе, разумеется, нельзя сказать, что учили ее чему-то, чему-то пусту. Хочу вам буквально еще, еще минутку. Я вижу, тут есть вопросы. Все-таки хочу привести вам одно место из книги Рава Эляшива. Эта цитата говорит на самом деле о том, как сам Рав Эляшив относился к тому, что женщины Тору учат. Ну, эта книга на самом деле, она 50-летней давности примерно, но все-таки что-то можно, можно судить об отношении. Он говорит так. Приводит цитату, я не сумела расшифровать, то бишь я не знаю, кто это. Естественно, до, речь идет о периоде в России до революции. В Петербурге собрались раввины отовсюду, и обсуждался вопрос, в частности, относительно того, учить девочек Торе или не учить. Высказывали разные точки зрения, и встал один раввин. Мне очень интересно, кто это был, я не нашла. Рав Эляшив не называет его по имени. И сказал так. Когда женщина хочет пройти гиюр, ее учат основам, ее учат законам Торы, ее учат алахот, что нужно делать. Тем более девочка из еврейской семьи должна это знать. Почему вообще есть такой спор? О чем идет речь? На протяжении веков действительно не было школ для девочек. Первая школа для девочек, да, это Бейт Яаков в Польше. Тоже удивительная женщина, которая пришла к этой мысли, но мы сейчас говорим вот о чем. На протяжении веков девочка в семье слышала своего деда, своего отца, своих братьев, потом своего мужа и своих сыновей, и это был источник ее знаний. В дальнейшем события развивались не слишком благоприятно, и уже нечего было слышать ни от отца, ни от деда, ни от отца, ни от мужа, ни от сына. И, разумеется, вот эту пустоту, вот этот вакуум необходимо заполнить. Поэтому возникает, собственно, вот эта дискуссия в Петербурге, она немножко другой характер носила. Но довод интересный. Для того, чтобы исполнять заповеди, нужно знать. Нужно знать то. Это отправная точка достаточно важная. Я попробую сейчас открыть, если мне удастся. Надеюсь, что да. Простите. Тут несколько технических вопросов. Это, собственно, да, нумерация тут другая. Я пока не вижу. Если Галит будет так добра, если вы видите вопросы, которые я не вижу, то будьте добры, прочитайте.
Спасибо всем большое за урок и наши вопросы. Первый вопрос. Шалом, наука относится к третьему уровню, да, к драшу?
Смотрите, это наука, которая теснейшим образом с Торой связана. То есть Рамбам это не называет нашим словом наука, он называет это хохмата тева. То есть это, видите ли, природа, материальный мир, это творение Всевышнего. И с его точки зрения, с точки зрения Рамбама, понять это приблизиться к Творцу. То, что мы понимаем сейчас под наукой, это автономная область, полностью отделенная, но сейчас где-то появляются какие-то точки встречи, отделенная от веры. Сейчас мы знаем, постепенно есть религиозные ученые, которые стараются доказать, показать, что противоречия нет. Все-таки я бы не решилась называть вот это хохмата тева, вот это естественная премудрость, называть это наукой только потому, что это будет нас немножко вводить в заблуждение. А есть еще какой-то вопрос?
Нет, я пока не вижу вопросов, дорогие наши слушатели, давайте будем активнее. Есть еще немножко времени, так что не упустите уникальную возможность задать вопрос.
Пожалуйста, если...
А скажите, вот вообще, то есть понятно, что когда Рамбам писал в отношении женщин и времени женского, то она себе не принадлежит, то сейчас в современном мире время можно купить. То есть женщина может легко найти время на изучение Торы. Если какие-то... устражение в этом, чтобы женщина учила, например, Аллаху.
Смотрите, то есть вопрос очень, очень правильный, очень своевременный. Женщина, разумеется, должна учить, должна знать то, что связано с исполнением. То есть заповеди, которые мы обязаны исполнять, мы обязаны также и знать. Все запретительные заповеди в Торе, мы знаем это, в равной мере относятся к мужчинам и к женщинам. Это я должна знать. Вопрос о том, как много времени мы уделяем. И что мы хотим вот в этом знании. То бишь, честно говоря, то, что можно назвать немножко грубо женским знанием или женским подходом к изучению Торы, это подход прагматический. Для того, чтобы исполнять, для того, чтобы воспитывать детей, женщина должна Тору знать. А то, что не относится к этим вопросам, ну, тут уже мужчина какие-то вещи обязан знать, вне всякого сомнения. Даже если сам он этим не занимается, в частности, наверняка знаете, есть трактаты Талмуда, где рассматриваются вопросы имущественные, вопросы, касающиеся каких-то тем, которые, может быть, непосредственно к мужчине конкретному не относятся. Но учить это он должен. Почему? Потому что там метод, там подход. То есть человека учат пользоваться правилами, мы немножко только затронули этот вопрос, пользоваться правилами для того, чтобы впоследствии ориентироваться, то есть получить минимальную какую-то самостоятельность. Для женщины это не требуется, но мы знаем, об этом говорят очень много, что в вопросах кашрута жены раввинов разбирались порой лучше, чем их мужья. То есть то, чем женщина занимается, она должна это знать очень хорошо и очень глубоко, но не на уровне теории на самом деле, на уровне практики. Хотя, как мы с вами знаем, Тора теорией не является. Это те знания, которые мы воплощаем в жизнь. И у женщины вот этот подход, он действительно является очень-очень сильным. Но если женщина интересуется какими-то вопросами, какими-то заповедями, которые она никогда не будет исполнять, но вот это ее привлекает, запрета нет. Вопрос о том, как женщина смотрит на себя, на мир, на окружающих, когда ей кажется, что она учит Тору точно так, как учат мужчины. Такого, кстати говоря, не будет. Это не только время, это не только затрата сил, но это и сознание того, что в этом смысл твоей жизни. Это та заповедь, которая действительно для мужчины носит вот такой организующий характер. Это стержень. Есть у женщины это чувство. Были такие женщины. Та же Брория, жена Раби Меира. Это редкое исключение из правил.